Смотрите трансляцию этой программы на нашем канале YouTube и в Яндекс.Эфире.
Доброе утро всем. Мы начинаем детскую площадку. Я сюда возвращаюсь. И вот после того, как дисциплинированно самоизолировался в течение двух недель, Светлана Ростовцева, Сергей Бунтман. Мы с вами продолжаем и будем читать истории Рудьярда Киплинга. Но, к сожалению, дорогие друзья, мы не можем ничего сейчас разыгрывать, ничего вам не можем дарить. Потому что, конечно, приходить за подарками – это совершенно не то, что сейчас требуется и нужно. К величайшему нашему сожалению, конечно, это жалко, как и многое другое. Чат работает, смски не работают у нас пока сейчас. Может быть, потом мы их настроим по-человечески. Вот, ну, здесь есть такие небольшие трудности. Если можете рассказать в чате сейчас, если кто-то из продвинутых родителей есть, которые могут рассказать в чате, в Ютьюбе у нас, чем вы сейчас занимаетесь, собственно говоря. Я не собираюсь выяснять, гуляете ли вы с собаками дальше 100 метров от вашего дома или что-нибудь такое, чтобы тут же с удовольствием гаденьким таким доложить куда следует. Нет, просто очень интересно, как вы занимаетесь в школе сейчас, если вы школьники? Чем вы развлекаетесь? Мучаете ли вы своих родителей разнообразными капризами, что, наверное, в тех условиях, что вы целыми днями все вместе сидите, вот то это, наверное, не так здорово. Вообще, вы знаете, вот сейчас очень здорово нам научиться все время быть вместе. Вот когда мы сидим дома, и я понимаю, если кто-то уже сейчас, пользуясь, единственное, что улучшается, может быть, через какие-то прыжки и скачки, это погода. Здесь, во всяком случае, у нас погода приходит в какую-то более-менее весеннюю норму. И я вчера, несмотря на какое-то там подобие метели, которое у нас произошло здесь на Новом Арбате, вот Светлана Ростовцева не знает, небось, потому что не была тут. Вчера нет. А тут у нас вдруг налетела свинцовая туча, как в школьной программе по литературе, свинцовые тучи мрачной николаевской реакции. Тут, когда нам про Лермонтова рассказывали. Сейчас я скажу, это было днем. Это было днем, ну, то есть, примерно тогда, когда я готовил передачу вот так. То есть, это вот по этим уликам косвенным, я могу сказать, что это было часа в два примерно. И вот мы тогда пролетела эта штуковина, и вышло солнце, и я вот, как из того же курса литературы «Князь Андрей» Волконский, подъезжая к своему дому, я увидел, что на кустах появились листья. Друзья мои, появились вот такие вот листики маленькие, появились, уже раскрываются почки вовсю. Это очень здорово. Сложная наука, Дмитрий прав, понимать друг друга, находясь в ограниченном пространстве. Это правда. Но тут-то как раз и получается, и видно, насколько мы умеем понимать друг друга, насколько мы здорово с вами, со своими близкими делим вот это пространство. У нас занятия, когда общие есть, когда мы каждый чем-то своим занимается. И тут я все больше и больше, вот пока сидел, стал вспоминать, когда мы жили в коммунальной квартире. И жили мы втроем в 16-метровой комнате, а какое-то время, когда я был маленький, жила еще и моя бабушка, то есть вчетвером. При этом бабушка у меня преподавала в институте, и даже вот в это время к ней приходили в гости студенты, и даже они занимались какое-то время. Я этих студентов очень хорошо помню, это были, кроме, скажем так, даже в основном, не советские студенты, а были чехи, поляки у бабушки, учили они испанский язык, они занимались испанским языком. И я очень хорошо даже некоторых из них помню. И как я у этих студентов там сидел на коленях, я получил замечательного чешского трубочиста в подарок. Вот такого, знаете, как тогда это было в диковину. И он был, этот трубочист, он был такой мягкий, у него была внутри алюминиевая проволока, он был такой вот из мягкого, и он мог действительно заниматься, у него была намотана вот эта штука, которой он должен чистить трубы. Я помню, что этого трубочиста я ужасно любил. Еще мне эти ребята подарили... подарили замечательную тоже игрушку, части которой сохранились. Если кто смотрел «Историю игрушек», «Историю игрушек», мультфильмы, там есть «Мистер Картошка». Вот «Мистер Картошка». Но это ведь замечательная игра, которая существовала. И вот я получил как раз вот этот набор от бабушкиных ребят, студентов. Получил этот чудесный набор с носами, с ушами, с глазами, с туловищем, которое действительно в картошку и все это втыкалось. Это очень, очень было здорово. Так, что? Сейчас я скажу, 3-4 года. Я помню себя меньше, чем с трех. Меньше, чем с трех. Потому что есть такие вещи, которые я очень здорово помню, даже, ну, которые, по идее, не должен помнить. И это не рассказы, потому что это, например, я помню свое спортивное великое достижение, когда я очень боялся прыгнуть со ступеньки в переулке, там были вросшие такие ступени у деревянных домов, но ступени каменные были. И я помню, что я страшно боялся, а потом я спрыгнул. Но я помню еще и потом, когда я проходил мимо, и уже вырос несколько, и уже очень здорово ходил, что я посмотрел на них и подумал, ну какая же она низенькая. Вот. Так что эти штуки такие, они очень запоминаются. И вот это тесное пространство, но там у каждого у нас находилось свое, особенно когда были выходные, у папы, у моего отца были выходные, мама какое-то время не работала и со мной сидела. А вот папа работал все время, но когда были выходные, мы все там были, и очень здорово уживались. И я это помню, с большим удовольствием, несмотря на то, что там одна холодная вода и всякие такие штуки. И я понимаю все ужасы, что мои родители, конечно, как им приходилось мучиться. Одно дело, когда я потом понял, что такое меня искупать было, когда я был маленький. Это цинковая ванна, которой надо было греть эти ведра воды, ставить эту ванну на обеденный стол, наливать, разводить. Не всегда хорошо разводили воду. Это я должен сказать, товарищи заднего ряда, я должен сказать, не всегда хорошо, поэтому я помню, что бывало горячевато. Несколько. Ну вот, это вот такие вещи. Это я к тому говорю, что, ребят, мы с вами сейчас испытываем очень такую, не то что сложную, а очень нужную вещь. Быть друг с другом все время. И никого не отправишь во двор гулять, или не отправишь в школу, ребят. Родителей мы с вами, маленькие ребята, не могут отправить на работу. Вот. Чтобы там самому где-нибудь поиграть в каком-нибудь девайсе, во что-нибудь такое, и влезть в то, что родители не позволяют долго делать, в какую-нибудь игру или с кем-то там попереписываться в своем компьютере или в своем телефоне. Так что очень многие вещи приходится жить, и это очень здорово. Поймем действительно истинную цену личного пространства. Этьен, абсолютно правильно вы говорите, это да, но личное пространство – это такая прекрасная штука. Оно может быть очень маленькое. Оно может быть очень маленькое. Это самое главное, как друг с другом взаимодействует. Ведь мы же можем понимать друг друга, даже когда там один читает, один чем-нибудь занимается, другой смотрит телевизор, и друг другу не мешать, или как в компьютере что-то делает, или чем-то что-то мастерит. В общем, масса всяких. Всем коммунальный привет, привет, говорит Саша Дачник. До 13 лет в коммуналке комната 4 человека, 16 квадратных метров. Да, вот я тоже до 13 лет жил. Но у нас было 3-4 человека вот все время. Вот 16 квадратных метров, это такая классика, 4 метра на 4 метра. А у кого это были продолговатые? Вот. Недавно я попытался воспроизвести план вот этой квартиры более-менее в масштабе. У меня вот сейчас вот не влезает одна комната из тех, что там были. 12 их, по-моему, было. Вот не влезает одна комната. Я все думаю, как же она выходила. Смотрю на фотографии дома. Вообще очень много передумать и пересмотреть. Ну, давайте-ка, дорогие ребята и дорогие взрослые, сделаем мы следующее. Чтобы ребята могли еще... Мы сейчас что-нибудь поиграем, попоем. И чтобы ребята могли... Вот мы восстановим сейчас некоторые вещи, поменяем, чтобы у нас было в нормальном виде. Были смски, потому что я очень хочу знать... Что вы, собственно, делаете, когда вы, как вы проводите это время, особенно ребята, что делают. Я понимаю, что вы привыкли писать, и я вас очень хорошо понимаю, привыкли давать ответы на всевозможные вопросы, когда вы выигрываете книжки или билеты на чудесные концерты или спектакли. Вот. Но сейчас придется нам просто и бескорыстно пообщаться, если вы, конечно, хотите. Но сейчас поиграем, попоем, а потом мы с вами к полноценному общению. И, конечно, с 9 часов мы будем читать дальше Киплинга. Про охоту мы будем читать с вами. Но это будет после новостей. Сейчас поиграем.
По дороге три утенка, босиком идут чуть свет. Первый толстый, третий тонкий, а второго просто нет. Как же, братцы, сосчитаться, чтоб себя пересчитать? Так нетрудно потеряться, а найдешься ли опять? Так нетрудно потеряться, а найдешься ли опять? А навстречу трем утятам два других спешат гурьбой. Серый первый, желтый пятый, а двенадцатый прямой. Как же, братцы, сосчитаться, чтоб себя пересчитать? Так нетрудно потеряться, а найдешься ли опять? Так нетрудно потеряться, а найдешься ли опять? Вдруг девятый с первым стали громко плакать и рыдать.
Впервых втроем лежать, а теперь настолько пьян. Как же, братцы, сосчитаться, что в себя пересчитать?
Так нетрудно потеряться, а найдешься ли опять? Так нетрудно потеряться, а найдешься ли опять? И тогда захныкал пятый.
Стал не знать, что со мной. Вышел третий, шел тридцатый, а сейчас опять седьмой.
Как же, братцы, сосчитаться, чтоб себя пересчитать?
Как нетрудно потерять, а найдешь себя опять? Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Как нетрудно потеряться, а найдешь себя опять?
Так, доброе утро еще раз. Ребята, вот чудесно все, мы все поменяли, и на другом компьютере у меня гораздо интереснее все выходит. Доброе утро. Мы всей семьей смотрим сериал «Розмари и Тайм» про старушек-садоводок, расследующих преступления в Англии. Замечательно. Здоровские и цветы красивые. Вот это очень здорово. Так. WhatsApp работает у нас, по-моему, мы да, посылаем, да. Вот вы посылаете роман по WhatsApp, все прекрасно работаете. Мы смотрели «Cirque du Soleil», вот, онлайн, и «Спящую красавицу» в Большом театре. Было очень интересно. Вот, Марк, Ева у нас, и у нас «Вербное воскресенье». Да. Да, у вас вербное воскресенье. Вот у меня тоже вербное воскресенье сегодня. Вот у тех, кто вот так вычисляет Пасху, как и некоторые восточные христиане, я уж не говорю западные христиане, все, и некоторые восточные христиане, новостильцы, вот таким образом вычисляют Пасху, и будет 12-го, то, что у нас так броско принято называть католической, и будет 19-го православная Пасха. Ну да, вот я поздравляю тех, кто сегодня вот так отмечает, да, действительно. Вот, сериал очень здорово. Так, вот все работает, все хорошо. Да, вот плюс 7-985-970-45-45. Вот замечательно, у кого-то вот развлечение другое, и вот отмечает для себя с удовольствием, кто что, Ксюша хорошенькая. Да, вот Ксюша налаживала. Вот я не буду специально звать еще налаживать Ксюшу, вот, но это приятно, что вы так отмечаете. Отличный спектакль «Трудно быть Богом». Да, мы сейчас будем давать довольно много спектаклей, наших старых записей, и спектаклей, и чтений. Вот когда мы с Сашей Цернесом, нашим замечательным звукорежиссером, с которым мы много лет записываем всякие вещи, мы еще что-нибудь придумаем, я смогу, может быть, и дома записывать тоже, чтобы всякий раз, лишний раз не приезжать. Мы довольно строго это вводим для себя. Мы все сделаем. Он мне прислал целый список аппаратуры, которые я должен привинтить страшными шурупами к своему телефону, и вот тогда у меня все будет записываться очень и хорошо. Да, конечно, Господи, сделаем мы. Сейчас онлайн многое работает, и онлайн-торговля работает. Я думаю, что и сейчас налаживается. И потихоньку, мне кажется все-таки, может быть, я излишний оптимист, но мне кажется, что многие вещи разумно наладятся. Многие вещи разумно наладятся. Некоторые мои вредные привычки переведены в товары первой необходимости. Вот сейчас. Так что я надеюсь, что и в этом отношении беспокоиться. Можно будет не беспокоиться. Вот. Спасибо еще раз за повтор. «Трудно быть Богом». Словно вернулись на 20 лет назад, Галя пишет. Грустно только, что теперь нет с нами рядом ни Рамила, ни Кости Кравинского и Ибрагимова. Те, кто делал с нами спектакль. Да, мы очень с какой-то такой светлой грустью всегда вот слушаем, когда те, кого с нами уже нет. Так, мы тоже смотрели «Сирк де Солей», Женя пишет, но нам не понравилось. Ну, ладно, еще я с папой. О, вот это хорошо. Еще я с папой, это я шепотом прочитаю. Еще я с папой смотрела фильм «Джентльмены» Гая Ричи, но он только для взрослых. Я скажу шепотом, хорошо, молодцы, что посмотрели. Вот, так, Вот, доброе утро, дядя Сережа, скрипцам самоизолянтам и малышам-скрипышам. Вот, хорошо, здорово, спасибо большое. Вот, здесь пишет Сергей Александрович. Я когда услышал «Трудно быть Богом», перегрузил телефон, подумал, что программа глюкнула. Нет, вот так вот у нас... Конечно, это можно и в подкастах слушать, но мы сейчас повторяем некоторые вещи. У нас довольно большой запас, который мы можем повторить. Ну да, прогресс в гаджетах больше, чем прогресс в отношениях, улучшение, да, это правда. Но сейчас как раз самое время проверить и чем-то заняться, если у вас есть свободное время, например, вот выделяете какое-то свободное время, то есть вещи, которые вот недоделанные, можно сделать. Например, помимо всякой работы, которой я действительно тоже все время занимался, сидячи дома, еще есть такая вещь. Я некоторые фотографии досканировал, которые я не досканировал. Я некоторые фотографии электронно отреставрировал, скачав себе соответствующую программу. Убрал всевозможные трещины, всевозможные пятна. И получилось вообще просто удивительные какие-то вещи. Я их и загрузил, и мне кажется, сделал кое-какое полезное дело, потому что есть такой великолепный совершенно ресурс, который называется «Бессмертный барак», и я туда загрузил несколько страниц дополнительных, которые, наверное, вот кроме меня мало кто загрузит. И я очень серьезно общаюсь с этими прекрасными людьми, которые делают «Бессмертный барак». Кое-что они у меня улучшили, просто сразу привлекли там всевозможных родственников и так далее. 1 апреля, жаль, что не повторили в память об Андрее Черкизове, 1 апреля у него был день рождения. Вы знаете, у нас каждый день это день памяти Андрея Черкизова, у меня во всяком случае. Потому что я его помню очень хорошо и помню все это время, насколько недостает такого замечательного и журналиста, и друга, и человек, который на самом деле... Как у всех у нас очень сложный характер, но это человек, который мог просто прибежать с обратной стороны Луны, мог прибежать, чтобы тебе помочь. Это было абсолютно точно. И по нему бы мы узнали сейчас, скоро ли весна. Потому что у нас всегда был... Да, Света, у нас всегда была лучшая примета. Это была когда в феврале Андрей Александрович Черкизов вдруг приходит в шортах. Это вам не какой-нибудь Сурок.
Да.
Вот, это точно совершенно. Значит, скоро весна, ура, ура. Помним Андрея Черкизова, конечно, мы. И очень его не хватает. Уж как человек замечательно писал. И говорил уж. Дальше. У нас много чего записано. У нас, мы же повторяем и старые передачи, и у нас специальный есть закуток, в котором мы повторяем передачи Анатолия Суреновича Агамирова и Моисея Рыбака, и Бори Алексеева. Вот. Вот, хорошо. Да. Ну, не всегда. В суровую зиму он шорты и жилетку все-таки что-то на это надевал. Черкизовскую кухню неплохо было бы тогда повторить. У нас были замечательные кухни, и у нас замечательная, единственная в своем роде была передача с Наиной Иосиной Ельциной. Была, когда Наина Иосина к нам в гости пришла. Вот тут уже Черкизов, конечно, свою монополию никому не отдал. Ну что, друзья мои, да, потихоньку мы с вами сейчас разойдемся, а потом после новостей затеем дальше чтение.
Эхо Москвы. Мы с вами.
Вы это воскресенье после 13 часов в программе «Родительское собрание». Вопросы инклюзивного образования и мифы об аутизме. У нас в гостях эксперты фонда «Обнаженные сердца», клинический психолог Татьяна Морозова и детский невролог Святослав Долбня. «Родительское собрание» в воскресенье после 13 часов. В это воскресенье после 22 часов в программе «Цена революции». Петр Врангель, запоздавший диктатор. Наш гость – доктор исторических наук Александр Пученков. «Цена революции» в воскресенье после 10 вечера.
Вниманию тех, кто следит за нашими программами.
«Эхо Москвы» транслирует свои программы в прямом эфире на интернет-канале YouTube и в Яндекс.Эфире.
Заходите, смотрите и слушайте. «Эхо Москвы» в прямом эфире в интернете.
Никакого секрета. Мы говорим все, что знаем. Радио «Эхо Москвы».
Ребята взрослые, да, доброе утро еще раз. Да, вот тут мне написали, что есть много всевозможных репортажей и онлайн-экскурсий из галерей и музеев. Смотрели выставку галереи «Парк» необычно, Женя пишет. Да, очень много, и сегодня, кстати говоря, сегодня ни по какому Подмосковью, конечно, путешествовать Татьяна Перепейко не будет, а расскажет она о онлайн-экскурсиях в музеях, то, что организует. Кстати говоря, очень прошу и смс-ки, и в чате, то, что вы знаете об онлайн всевозможных и детских в том числе мероприятиях, присылайте и в чаты, и смс-ками из ватсапов, и откуда угодно. У нас все есть объединенный такой и очень хороший сейчас уже у нас такая программа, которая все это объединяет, и мне тут на экран выдает. +7 985 970 45 45. Я же вам могу сказать вот, что сегодня есть музей Пушкина, музей изобразительных искусств. У него такая ежегодная акция всегда. Я покажу тебе музей. Ребята, которые занимаются там музеи, школьники, проводят по музею свои тематические экскурсии. И сегодня это будет онлайн. Посмотрите на сайте Пушкинского музея. Я узнал достаточно случайно от знакомой юной экскурсоводши Веры Ревенко. Я узнал. И она проводит тоже сегодня экскурсию вместе со своими товарищами, подругами. И посмотрите на сайте, там можно записаться, они проводят, естественно, это не безгранично, но они проводят по Zoom'у. Сейчас, и мне кажется, это очень здорово, и там можно участвовать. А в следующую пятницу, я думаю, все мы, и от мала до велика, должно быть интересно, в следующую пятницу просто праздник души для меня лично был сделан музеем архитектуры, и его директором Елизаветой Лихачевой, будет в 17 часов, в следующую пятницу, будет онлайн-экскурсия о Франческо Боромини, изумительным совершенно, очень странным, если присмотреться, и, на мой взгляд, величайшем архитекторе барокко, итальянского, римского, конечно, в первую очередь, но который повлиял практически на всех. И недавно я читал вот целое исследование о том, как он повлиял на английскую архитектуру, например. Собор Святого Павла, кто видел, кто знает, это вот просто такой привет Боромини, да и не только. И авангард очень сильно пользовался всеми и открытиями Боромини в пространстве. Вообще это целая прекрасная вещь. Можно ли сделать онлайн по Эрмитажу? Может быть, спрашивает у нас здесь ежик с ружьем. Ну да, вот в чате у нас есть ежик с ружьем. Онлайн по Эрмитажу мы делаем. Это сам Эрмитаж, конечно, делает, но и мы тоже принимаем в этом участие. И вчера, например, у нас был разговор в музейных палатах с хранительницей кабинета русского фарфора. Вчера у нас было в музейных палатах. Вот, так что Саша Дасик говорит, что музей архитектуры – это бриллиант. Да я согласен. Вот, причем вот такой вот, я не знаю. Вот столько, это сколько карат? Вот сейчас я примерно, что футбольный мяч примерно показываю, сколько в нем карат. Вот. Много. Кто-нибудь посчитает, молодцы. Вот. Давайте-ка почитаем мы с вами. Почитаем мы с вами Киплинга. И прочитаем мы сейчас вот такую главу. Но вы ведь знаете, что Киплинг писал не подряд историю. И у него не вся история, в отличие от фильмов, и не подряд рассказывается история Маугли и всех остальных его друзей и его страшных врагов. И вот охота Каа. Все, о чем здесь рассказано, произошло задолго до того, как Маугли был изгнан из сионийской стаи и отомстил за себя тигру Шерхану. Это случилось в то время, когда медведь Балу обучал его закону джунглей. Большой и важный бурый медведь радовался способностям ученика, потому что волчата обычно выучивают закон джунглей только из закона джунглей, только то, что нужно их стае и племени, и бегают от учителя, затвердив охотничий стих. Ноги ступают без шума, глаза видят в темноте, уши слышат, как шевелится ветер в своей берлоге, зубы остры и белы. Вот приметы наших братьев, кроме шакала табаки и гиены, которых мы ненавидим. Но Маугли, как детенышу человека, нужно было знать гораздо больше. Иногда черная пантера, Багира, гуляя по джунглям, заходила посмотреть, каковы успехи Маугли, ее любимца. Мурлыкая, укладывалась она на отдых под деревом и слушала, как Маугли отвечает медведю свой урок. Мальчик лазил по деревьям так же хорошо, как плавал, а плавал так же хорошо, как бегал. И Балу, учитель закона, обучал его всем законам лесов и вод, как отличить гнилой сук от крепкого, как вежливо заговорить с дикими пчелами, если повстречаешь рой на дереве, что сказать не топырю мангу, если потревожишь его сон в полдень среди ветвей, и как успокоить водяных змей, прежде чем окунуться в заводь. Народ джунглей не любит, чтобы его тревожили, и всякий готов броситься на незваного гостя. Маугли выучил и охотничий клич чужака, который нужно повторять много раз, пока на него не ответят, если охотишься в чужих местах. Этот клич вот в переводе значит следующее. «Позвольте мне поохотиться здесь, потому что я голоден». И на него отвечают: «Охоться ради пропитания, но не ради забавы». Из этого видно, сколько Маугли приходилось заучивать наизусть, и он очень уставал повторять по сотни раз одно и то же. Но Балу правильно сказал однажды Багире, после того, как Маугли, получив шлепок, рассердился и убежал. Детеныш человека есть детеныш человека, и ему надо знать все законы джунглей. Но подумай, «какой он маленький!» — возразила Багира, которая избаловала бы Маугли, если бы дать ей волю. «Разве может такая маленькая головка вместить все твои речи?» «А разве в джунглях довольно быть маленьким, чтобы тебя не убили?» «Нет, потому я и учу его всем законам, потому и бью его совсем легонько, когда он забывает урок». «Легонько! Что ты понимаешь в этом, железная лапа?» — проворчала Багира. «Сегодня у него все лицо в синяках от твоего легонько. Ух! Лучше ему быть в синяках с ног до головы, чем погибнуть из-за твоего невежества и из-за своего!» — очень серьезно отвечал ей Балу. «Теперь Я учу его заветным словам джунглей, которые будут ему защитой против птиц и змей и против всех, кто бегает на четырех лапах, кроме его родной стаи. Если он запомнит эти слова, он может просить защиты у всех в джунглях. Разве это не стоит колотушек?
Хорошо. Только смотри, не убей детеныша. Он не лесной пень, чтобы ты точил о него свои когти тупые. А какие же это заветные слова? Я лучше помогу сама, чем стану просить помощи. Но все же мне хотелось бы знать. И Багира, вытянув лапу, залюбовалась своими когтями, синими, как сталь, и острыми, как резцы.
«Я позову Маугли, и он скажет тебе, если захочет. Поди сюда, маленький брат!»
Голова у меня гудит, как пчелиное дупло, послышался недовольный детский голос над их головами, и Маугли, соскользнув с дерева, прибавил сердито и негодующе. «Я пришел ради Багиры, а не ради тебя, жирный, старый Балу!»
«А мне это все равно!» — отвечал Балу,
хотя он был очень огорчен и обижен.
«Так скажи Багире заветные слова джунглей, которым я учил тебя сегодня».
«Заветные слова какого народа?» — спросил Маугли, очень довольный, что может похвастаться.
«В джунглях много наречий. Я знаю их все».
«Кое-что ты знаешь, но очень немного. Полюбуйся, Багира. Вот их, благодарность учителю. Ни один самый захудалый волчонок ни разу не пришел поблагодарить старичка Балу за науку.
Ну, так скажи слово охотничьего народа, ты, великий ученый».
«Мы с вами одной крови, вы и я», — сказал Маугли, произнося по-медвежье те слова, которые обычно говорит весь охотничий народ.
«Хорошо, теперь слово птиц».
Маугли повторил те же слова, свистнув, как коршун.
«Ну, а теперь слово змеиного народа», — сказала Багира.
В ответ послышалось непередаваемое никакими словами шипение, и Маугли забрыкал ногами и захлопал в ладоши, потом вскочил на спину Багиры и сел боком, барабаня пятками по блестящей черной шкуре, и строя медведю самые страшные рожи.
«Вот-вот, это стоит каких-то синяков», — ласково сказал бурый медведь. «Когда-нибудь ты вспомнишь меня». И, повернувшись к Багире, он рассказал ей, как просил дикого слона Хатхи, который все на свете знает, сказать ему заветные слова змеиного народа, как Хатхи водил Маугли к пруду узнавать змеиные слова от водяной змеи, потому что сам Балу не мог их выговорить, и теперь Маугли не грозит никакая опасность в джунглях, ни змея, ни птица, ни зверь не станут вредить ему.
И значит, ему некого бояться? Балу вытянулся во весь рост, с гордостью похлопывая себя по толстому мохнатому животу.
«Кроме своего племени», — шепнула Багира, а потом громко сказала Маугли, — «пожалей мои ребра, маленький брат, что это за прыжки, то вниз, то вверх».
Маугли, добиваясь, чтобы его выслушали, давно теребил Багиру за мягкую шерсть на плече и толкал ее пятками. Оба прислушались и разобрали, что он кричит во весь голос.
«Теперь у меня будет свое собственное племя, и я буду целый день водить его по деревьям».
«Что это за новая глупость, маленький выдумщик?» — спросила Багира.
«Да, и бросать ветками и грязью в старого Балу», — продолжал Маугли. «Они мне это обещали. Ай!»
Вот. Большая лапа Балу смахнула Маугли со спины пантеры, и, лежа между передними лапами медведя, Маугли понял, что тот сердится.
«Маугли», — сказал Балу,
— «ты разговаривал с бандерлогами, обезьяньим народом?» Маугли взглянул на Багиру, не сердится ли она тоже, и увидел, что глаза пантеры стали жесткие, как два изумруда. Ты водишься с обезьяньим народом, с серыми обезьянами, с народом, не знающим закона, с народом, который ест все без разбора. Как тебе не стыдно?
Балу ударил меня по голове, сказал Маугли. Он все еще лежал на спине. И я убежал, а серые обезьяны спустились с дерева и пожалели меня. А другим было все равно.
И он слегка всхлипнул. «Жалости обезьяньего народа!» — фыркнул Балу. «Спокойствие горного потока, прохлада летнего зноя. А что было потом, детеныш человека?»
Потом они дали мне орехов и всякой вкусной еды, а потом взяли меня на руки и унесли на вершины деревьев и говорили, что я им кровный брат, только что бесхвостый, и когда-нибудь стану их вожаком.
— У них не бывает вожака, — сказала Багира. — Они лгут и всегда лгали.
Они были очень ласковы со мной и просили приходить еще. Почему вы меня никогда не водили к обезьяньему народу? Они ходят на двух ногах, как и я. Они не дерутся жесткими лапами. Они играют целый день. Пусти меня, скверный Балу, пусти меня! Я опять пойду играть с ними. —
Слушай, детеныш, — сказал медведь. И голос его прогремел, как гром в жаркую ночь. «Я научил тебя закону джунглей, общему для всех народов джунглей, кроме обезьяньего народа, который живет на деревьях. У них нет закона, у них нет своего языка, один только краденые слова, которые они перенимают у других, когда подслушают и подсматривают и подстерегают, сидя на деревьях. Их обычаи не наши обычаи. Они живут без вожака, они ни о чем не помнят, они болтают и хвастают, будто они великий народ и задумали великие дела в джунглях, но вот упадет орех, и они уже смеются и все позабыли. Никто в джунглях не водится с ними. Мы не пьем там, где пьют обезьяны, не ходим туда, где ходят обезьяны, не охотимся там, где они охотятся, не умираем там, где они умирают. Разве ты слышал от меня хотя бы слово о бандерлогах?
— Нет, — ответил Маугли шепотом, потому что лес притих после того, как Балу кончил свою речь.
Народ джунглей не хочет их знать и никогда про них не говорит. Их очень много. Они злые, грязные, бесстыдные и хотят только того, чтобы народ джунглей обратил на них внимание. Но мы не замечаем их, даже когда они бросают орехи и сыплют грязь нам на голову.
Не успел он договорить, как целый дождь орехов и сучьев посыпался на них с деревьев. Послышался кашель, визг и сердитые скачки высоко над ними среди тонких ветвей.
«С обезьяньим народом запрещено водиться», — сказал Балу.
«Запрещено! Законом! Не забывай этого!»
«Да, запрещено», — сказала Багира. «Но я все-таки думаю, что Балу должен был предупредить тебя».
Я? Как могло мне прийти в голову, что он станет водиться с такой дрянью? Обезьяний народ! Тьфу!
Снова орехи дождем посыпались им на головы, и медведь с пантерой убежали, захватив с собой Маугли. Балу говорил про обезьян сущую правду. Они жили на вершинах деревьев, и так как звери редко смотрят вверх, то обезьянам и народу джунглей не приходилось встречаться. Но если обезьянам попадался в руки больной волк, или раненый тигр, или медведь, они мучили слабых и забавы ради бросали в зверей палками и орехами, надеясь, что их заметят. Они поднимали вой, выкрикивая бессмысленные песни, звали народ джунглей к себе на деревья драться, заводили из-за пустяков ссоры между собой и бросали мертвых обезьян, где попало, на показ всему народу джунглей. Они постоянно собирались завести и своего вожака, и свои законы, и обычаи, но так и не завели, потому что память у них была короткая, не дальше вчерашнего дня. В конце концов, они помирились на том, что придумали поговорку. «Все джунгли будут думать завтра так, как обезьяны думают сегодня, и очень этим утешались. Никто из зверей не мог до них добраться, и никто не обращал на них внимания. Вот почему они так обрадовались, когда Маугли стал играть с ними, а Балу на него рассердился. Давайте мы сейчас прервемся, потому что мне нужно почитать то, что вы мне написали, и всем нам написали то, что написали ребята. Так, что, чем занимаются, кто чем занимается? Так, а можно ли сделать передачу для детей про то, как научиться готовить разные простые блюда? Очень хочется, пожалуйста. Продюсерам скажу. Конечно, сделаем. У нас бывали такие передачи. Научившись в этих передачах, как можно делать, например, простые блюда, вы когда-нибудь дойдете до сути кухни Сергея Пархоменко, например, который вам расскажет великую свою правду. Я абсолютно не шучу, это изумительные совершенно его каналы, которые есть, и он показывает это в YouTube. Он замечательный кулинар. Иван 5 лет в изоляции занимается изобретением и строительством. Правильно! Правильно. Хорошо. Много лет назад вы читали книгу про собаку от лица собаки. Пожалуйста, повторите. Если это собака-пес, то так, Ираида, тогда у нас она есть. И вот мы вынули сейчас все вместе целый список того, что было у нас прочитано, и там это есть, то, что было когда-то записано. Ну вот, вроде бы я почитал, вот еще что-то так, Европа опустела, для меня голос Багиры Натальи Ефрон. Может быть, кто у нас? Касаткина, по-моему. Касаткина в мультфильме, да? Ой, прекрасная Касаткина была. Какая она была Багира? Она была в жизни Багира. Я вам точно говорю. И вот и все, что мне когда-то рассказывали про Людмилу Касаткину. И то, что и я сам видел, мне посчастливилось, как и всем нам. Мы вот последние годы их жизни, мы с Сергеем Колосовым и с Людмилой Касаткиной, мы очень дружили здесь. Они часто у нас бывали. Вот. И я уже говорил, что мне посчастливилось поработать с Сергеем Колосовым в его фильме. И там был очень интересный еще момент. У Сергея Колосова был фильм о матери Марии, Кузьминой Караваевой. Был и о ее жизни, и ее подвиге. И играла, естественно, Людмила Касаткина. Но там был момент... Я думал, как же по-дурацки называется фильм, когда мы приходили там озвучивать французские кусочки. Еще рабочее название было «Абсолютный бред». «Мадам Мармари» назывался. Вот. Как так? И все наши эти франкоязычные, все наши иммигранты говорили, что как. Колосов объяснил, это все нужно для того, чтобы прошло. Какая мать Мария, какая тогда эмиграция, еще тогда только это все появлялось. И он молодец, и он тогда вот таким хитрым способом, он свой очень талантливый фильм, он тогда и прекрасную работу Касаткиной тогда удалось завершить, сделать и выпустить. А мы с вами встретимся минут через 3-4. Дорогие ребята, дорогие взрослые, мы продолжаем. Мы с вами на детской площадке. У нас будет и открывашка. Открывашка у нас будет с удаленными гостями. У нас удаленной гостью будет Нарине Абгарян, писательница, вы ее знаете, автор приключений «Маниуни» и лауреат премии «Большая книга. Телефон».
вот большая книга. А, вот телефон это не к этому. Я как вот знаете, как читал Леонид Ильич Брежнев. А, вот, дорогие товарищи империалисты, да. Не заметив точку. Да, дорогие товарищи империалисты разных стран. А, вот. А, еще что я хочу сказать. Здесь вспоминают работы Людмилы Касаткиной замечательные. Вот, и, конечно, у Колосова, когда она снималась, здесь вспомнили операцию «Триест», когда она сыграла Захарченко, и замечательный. Я никогда не забуду, я много из этого забуду, и вообще сама операция «Триест» – это такая великая провокация была в действительности. А вот, знаете, маленькая сцена, когда они кавалерийскую атаку напевают. Ух, это было... Вообще она была изумительная актриса совершенно. Потому что еще до операции «Трест» вышел прекрасный телевизионный фильм. Это был первый советский многосерийный телевизионный фильм. Можно даже сказать, что это сейчас такие вещи называются мини-сериалом. И это был фильм «Вызываем огонь на себя». Это был... Ну, просто изумительный фильм. И вот то, что Сергей Колосов умел делать, он умел как тогда, вот, и это было очень здорово сделано в свое время, и так же, как это было в «Новой волне» во Франции. Вот этот абсолютно, абсолютно естественный такой вот разговор. Кстати говоря, из таких больших, скажем так, кинематографических начальников умел это делать вот такой вот синхронно записанный разговор, вот такой вот никакой, вроде бы никакой, но очень важный, умел делать Сергей Аполлинарович Герасимов. При всех, как можно, там, претензии к нему предъявлять как режиссеру и как человеку. Вот, но то, что он умел делать, и еще он умел делать, и то, что потом Колосов, кстати говоря, очень здорово делал, это снимать на просто на носовом платке. Вот на, как говорят вот в футболе, говорят, что обвел противника на носовом платке. Вот так же умел снимать Герасимов на носовом платке. И он очень хорошо показывал и добивался этой тесноты. У него есть такая «Пересмотрите», если «Пересмотрите в изоляции» называется. «Пересмотрите кусочек из Тихого Дона», хотя бы кусочек. Там есть такой момент, где две маленькие, совершенно малюсенькие комнаты, в которых происходит много чего и очень много народу. И вот как он умеет сделать вот эту тесноту, и где все видно. Ладно, мы с вами прекрасно отвлекаемся, и мне кажется, что это очень здорово, когда мы отвлекаемся и вот ведем какие-то совершенно не о том разговоры, вроде бы не по теме. То же самое, вот когда у нас, это прекрасная вещь, которая происходит у нас в доме, если мы вот так вот чудесно взаимодействуем, особенно сейчас, когда мы все вместе, вместе, вместе. Послушайте, да, Дмитрий, диалог Анны и господина Тереха «Вызываем огонь на себя». Господин Терех, это Ролан Быков, да. А девочки «Война, война», когда они поют «Дошла аж до Урала». Да. Все, мы это такие вещи, которые можно... Можно, знаете, бывают фильмы, очень многие фильмы и наши любимые, которые можно смотреть спиной. То есть ты, услышав просто вот что говорят, ты себе представляешь, что происходит на экране. Вот. Дорогие друзья, так, вот от лица собаки, это я уже прочитал. Так, так. А какой перевод книги «Джунглей» вам больше нравится, спрашивает Галя, Чуковского или Чистякова В.Р.? Вы знаете, мне оба нравятся эти переводы. И, например, совершеннейший шедевр – это перевод «Рикки-тикки-тави», который мы с вами читали, Чуковского перевод. Вот, но тут, я вам скажу, есть из чего выбирать. Я думаю, что даже и выбирать не нужно. Они
там есть свои вот великие достоинства. Конечно, лучше Киплинг написан Киплингом, это все прекрасно понимаем, но давайте многие из нас вынем на время монокль из глаза и подумаем, что замечательно переводчики постарались. Конечно, прекрасно постарались. Вот с переводами стихов из книги «Джунглей», вот тут можно, тут есть еще из большего выбирать. Например, Михаил Яснов, который очень много переводил, и здорово просто переводил. А есть переводы, например, собственно, в тексте «Рикки-тикки-тави» есть перевод Чуковского, а есть отдельный перевод «Машака». Здесь вот птички этой самой песни «Во славу Рикки-тикки-тави». И тут тоже можно... Знаете, это прекрасно, когда очень большие поэты-переводчики могут для нас устраивать соревнования, и от этого же даже, от этого соревнования мы с вами получаем особенное удовольствие. Вот. Здесь, знаете, вот такое происходит, как всегда, как в разговорах, происходит такая цепочка. Вспомнили Тихий Дон и, конечно, Елену Быстрицкую вспомнили, которая там замечательна. И помните, у нас была большая передача, когда не стало Елены Аврамовны, мы сделали передачу большую о ней. Это был очень интересный человек и прекрасная актриса, и с очень сложной жизнью, очень жесткого характера, который ей позволил остаться на своих вершинах. Ну, и много чего сделать, и таких вот вещей, и неоднозначных, но человек очень сильный и очень интересный во всех. Вот, хорошо, да. Итак, вернемся мы с вами к бандерлогам. Никакой другой цели у них не было. У обезьян никогда не бывает цели. Ни одна из них, но одна из них придумала, как ей показалось, забавную штуку и объявила всем другим, что Маугли может быть полезен всему их племени, потому что умеет сплетать ветви для защиты от ветра. И если его поймать, то он научит этому и обезьян. Разумеется, Маугли, как сын лесоруба, многое знал, сам не помня откуда, и умел строить шалаши из хвороста, сам не зная, как у него это получается. А обезьяний народ, подглядывая за ним с деревьев, решил, что это занятная игра. На этот раз, говорили обезьяны, у них и вправду будет вожак, и они станут самым мудрым народом в джунглях, таким мудрым, что все их заметят и позавидуют им. И потому они тихонько крались за Балу и Багиры, пока не наступило время полуденного отдыха, и Маугли, которому было очень стыдно, не улегся спать между пантерой и медведем, решив, что больше не станет водиться с обезьяньим народом. И тут, сквозь сон, он почувствовал чьи-то руки на своих плечах и ногах, жесткие, сильные, маленькие руки, потом хлестанье веток по лицу, а потом он в изумлении увидел сквозь качающиеся вершины землю внизу и Балу, который глухо ревел, будя джунгли, а Багира прыжками поднималась вверх по стволу дерева, оскалив сплошные белые зубы, а обезьяны торжествующе взвыли и перескочили вверх на тонкие ветви, куда Багира побоялась лезть за ними. «Она нас заметила, Багира нас заметила! Все джунгли восхищаются нашей ловкостью и нашим умом!» — кричали обезьяны. Потом они пустились бегом, а бег обезьян по верхушкам деревьев — это нечто такое, чего нельзя описать. У них есть там свои дороги и перекрестки, свои подъемы и спуски, пролегающие в 50-70, а то и в 100 футах над землей, и по этим дорогам они путешествуют даже ночью, если надо. Две самые сильные обезьяны подхватили Маугли под мышки и понеслись вместе с ним по вершинам деревьев скачками в 20 футов длиной. Без него они могли бы двигаться вдвое скорее, но мальчик своей тяжестью задерживал их. Как ни кружилась у Маугли голова, он все же наслаждался бешеной скачкой, хотя мелькавшая далеко внизу земля пугала его, и сердце замирало от каждого страшного рывка и толчка при перелете над провалом с одного дерева на другое. Двое стражей взлетали вместе с ним на вершину дерева так высоко, что тонкие ветви трещали и гнулись под ними, а потом с кашлем и уханьем бросались в воздух вперед и вниз и повисали на соседнем дереве, цепляясь за нижние сучья руками и ногами. Иногда Маугли видел перед собой целое море зеленых джунглей, как человек на мачте видит перед собой океанский простор, потом ветви и листья снова начинали хлестать его по лицу, и он со своими двумя стражами спускался почти к самой земле. Так, скачками и прыжками, с треском и уханьем, всего обезьянье племя мчалось по древесным дорогам вместе со своим пленником Маугли. Первое время он боялся, что его уронит. Потом обозлился, но понял, что бороться нельзя, потом начал думать. Прежде всего нужно было послать о себе весточку Багире и Балу. Обезьяне двигались с такой быстротой, что его друзья не могли их догнать и сильно отставали. Вниз нечего было смотреть, ему видна была только верхняя сторона сучьев, поэтому он стал смотреть вверх и увидел высоко в синеве коршуна Чиля, который парил над джунглями, описывая круги в ожидании чьей-нибудь смерти. Чиль видел, что обезьяны что-то несут, и спустился ниже, разведать, не годится ли их пища для еды. Он свистнул от изумления, когда увидел, что обезьяны волокут по верхушкам деревьев Маугли, и услышал от него заветное слово коршуна: «Мы с тобой одной крови, ты и я». Волнующиеся вершины закрыли от него мальчика, но Чиль успел вовремя скользнуть к ближнему дереву, и перед ним опять вынырнуло маленькое смуглое лицо. «Замечай мой путь!» — крикнул Маугли. «Дай знать Балу из сионийской стаи и Багире со скалы совета!» «От кого, брат?» Чиль еще ни разу до сих пор не видел Маугли, хотя, разумеется, слышал о нем. «От лягушонка Маугли! Меня зовут Человечий Детеныш! Замечай мой путь!» Последние слова он выкрикнул, бросаясь в воздух, но Чиль кивнул ему и поднялся так высоко, что казался не больше пылинки, и, паря в вышине, следил своими зоркими глазами закачавшимися верхушками деревьев, по которым вихрем неслась стража Маугли. Вот. Тут, нет, мы еще не прервемся. Вот, я напоминаю, что мы читаем Маугли и сделаем иногда перерывы для того, чтобы почитать то, что вы пишете. Я, Дина пишет нам, я стараюсь заниматься учебой, чтобы не забыть все. Многие занятия у меня онлайн. Гуляли онлайн по выставке «Русская сказка». Кстати говоря, сказка сейчас полные фотогалереи, как и мы об этом сообщали, многие полные фотогалереи в Третьяковской галерее всех крупнейших выставок, которые были за последнее время. И Верещагина у нас, и Репина, есть выставки, и выставка «Сказка», между прочим, тоже. Так, кто еще что делается? Во время карантина лучше всего читать, как муравьишка домой спешил. Ой, солнце скроется, муравейник закроет. Господи, сколько раз мы повторяем это. Солнце скроется, муравейник закроется. Сколько раз мы это повторяем в жизни под вечер. Хорошая идея. Я себе заметил. Взял вот сюда на карандаш. В голову. Хорошо, да. Вот. Здесь пока чат договаривается, кто с кем, извините, что я раскрываю, может быть, ваши тайны, кто из Четлан друг с другом хочет общаться, а кто не хочет общаться. Это важно решить. Это важно решить. Я бы, честно говоря, попробовал общаться со всеми. А там что получится? Чудесно. Хорошо. А вот ездить друг к другу не надо. Не надо. Пока не полагается. Ну что же, стража Маугли неслась, коршун парил в вышине и замечал, куда тащит обезьяний народ, тащит Маугли. «Им далеко не уйти», — сказал он, посмеиваясь. «Обезьяны никогда не доделывают того, что задумали. Всегда они хватаются за что-нибудь новое, эти бандерлоги. На этот раз, если я не слеп, они наживут себе беду, ведь Балу не птенчик, да и Багира, насколько мне известно, умеет убивать не одних коз». И, паря в воздухе, он покачивался на крыльях, подобрав под себя ноги, и ждал. А в это время Балу и Багира были вне себя от ярости и горя. Багира взобралась на дерево так высоко, как не забиралась никогда, но тонкие ветки ломались под ее тяжестью, и она соскользнула вниз, набрав полные когти коры. «Почему ты не предостерег Маугли?» — заворчала она на бедного Балу, который припустился неуклюжей рысью в надежде догнать обезьян. «Что пользы бить детеныша до полусмерти, если ты не предостерег его? Скорей, скорей! Мы еще догоним их, быть может!» — задыхался Балу. «Таким шагом от него не устала бы и раненая корова». «О, учитель закона, истязатель малышей, если ты будешь так переваливаться сбоку на бок, то лопнешь, не пройдя и мили. Сядь спокойно и подумай. Нужно что-то решить. Сейчас не время для погони. Они могут бросить Маугли, если мы подойдем слишком близко».
«Орала! Они, может, уже бросили мальчика. Если им надоело его нести, разве можно верить бандерлогам? Летучую мышь мне на голову! Кормите меня одними гнилыми костями! Спустите меня в дупло к диким пчелам, чтобы меня закусали до смерти, и похороните меня вместе с гиеной! Я самый несчастный из зверей! Ара-ла-ла-ву! О, Маугли, Маугли! Зачем я не остерег тебя против обезьяньего народа? Зачем я бил тебя по голове? Я, может, выбил сегодняшний урок из его головы, и мальчик теперь один в джунглях и забыл заветные слова!» Балу обхватил голову лапами и со стоном закачался взад и вперед.
«Не так давно он сказал мне правильно все слова», — сердито заметила Багира. «Балу, ты ничего не помнишь и не уважаешь себя. Что подумали бы джунгли, если бы я, черная пантера, каталась и выла, свернувшись клубком, как дикобраз Сахи?»
«Какое мне дело до того, что подумают джунгли? Мальчик, может быть, уже умер?»
«Если только они не бросят его с дерева, забавы ради, и не убьют от скуки, я не боюсь за детеныша. Он умен и всему обучен, а главное, у него такие глаза, которых боятся все джунгли. Но все же, и это очень худо, он во власти бандерлогов, а они не боятся никого в джунглях, потому что живут высоко на деревьях». Багира задумчиво облизала переднюю лапу.
«И глубже я, о толстый бурый глупец, пожиратель кореньев!» — простонал Балу, вдруг выпрямляясь и отряхиваясь.
«Правду говорит дикий слон Хатхи. У каждого свой страх, а они, бандерлоги, боятся Каа, горного удава. Он умеет лазить по деревьям не хуже обезьян. По ночам он крадет у них детенышей. От одного звука его имени дрожат их гадкие хвосты. Идем к нему. Чем может Каа помочь нам? Он не нашего племени, потому что без ноги, и глаза у него призлые», — сказала Багира. «Он очень стар и очень хитер. Кроме того, он всегда голоден, — с надеждой сказал Балу. — Пообещаем ему много коз. Он спит целый месяц после того, как наестся. Может быть, спит и теперь. А если не спит, то может и не захочет принять от нас коз в подарок. Багира плохо знала Каа и потому относилась к нему подозрительно. — Тогда мы с тобой вместе могли бы уговорить его, старая охотница. — Ну что же, вот здесь-то мы прервемся до следующего воскресенья. Я надеюсь, что перерывов у нас не будет, и мы с вами будем читать дальше. Спасибо за муравьишку, спасибо за предложение почитать, как муравьишка домой спешил. Это не длинная сказка, и мы ее за один раз с вами... Хорошо. На дачу как-то летом явился скелет персидской кошки с огромным животом. Через 2 дня родила 4 котят. 3 умерли в течение 2 суток. Кошку с последним котенком я забрала в каморку на чердак. Котенок в коробке на шкафике с грелочкой. Прикладываю его каждые 1/2 часа к единственному работающему соску. Кошачий комочек имеет сосок, с трудом добывая себе мнет сосок, добывая себе 2-3 капли молока. Я сижу с ноутбуком, верстаю книжку, делаю иллюстрации и комментарии. Спускаюсь 2-3 раза в день за едой. Так целый месяц. Котенок выжил. Книжка была издана на 3 месяца раньше, чем мы с автором предполагали. Результат самоизоляции. Хороший у нас финал здесь, пролог там. Хорошо. Сейчас поиграем, попоем, и мы с вами приготовимся к открывашке, которая пойдет у нас из другой студии, потому что нам нужно видеть гостей будет. Так, встретимся скоро.
Шпаги звон, как звон бокала, с детства мне ласкает слух. Шпага многим показала, что такое прах и пух. Жик-жик-жик, уноси готовенького, жик-жик-жик. Кто на новенького, кто на новенького, кто на новенького? Подходите, ну, ближе, ближе. Вам урок преподнесу. Под лицо насквозь я вижу, под лицо насквозь я вижу. Зарубите на носу. Жик, жик, уноси готовенького. Жик, жик, кто на новенького, кто на новенького. Ну, кто на новенького. На опасных поворотах трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то прав, поет и обо мне. Жик-жик-жик, уноси готовенького. Жик-жик-жик, кто на новенького? Кто на новенького? Да, кто на новенького? Юный друг в бою открыто, защитить готовься честь. И оружием забытым сам держи святую весть. Ну, жик-жик-жик, хоп, уноси готовенького. Жик-жик-жик, хоп, кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Эй! Эх, народец нынче хилый, драться с этими людьми. Мне померится бы силой, мне померится бы силой. Чёртом чёрт меня возьми! Жик-жик-жик-па! Уноси готовенького! Жик-жик-жик-па! Кто на новенького? Кто на новенького? Ну! Кто на новенького?